Изменилось ли что-нибудь за последний час? Почти ничего. Брат Белогурочки все так же сидит в загоне. Он скорчился, закрыл голову руками и кажется сверху темным комочком. Кибиток стало куда больше. Им даже тесно на этом берегу озера. А народу между ними меньше. Жарко. Слепни кусаются. У ручья, что вытекает из озера, сидят в ряд женщины. Стирают. Полог в кибитку Октина Хаша откинут. Возле входа лежат в тени несколько воинов. Перед кибиткой шест с лошадиным хвостом. Кибитки ведьм на дальнем берегу озера мертвы и тихи, как и прежде. Белогурочке пора возвращаться. Но склон пуст. Совсем рядом раздались голоса. Андрей догадался, возвращается партия, посланная на его поиски. Воины прошли левее и ниже, там была неглубокая промоина. Было слышно, как изредка они перебрасываются ленивыми словами. Стало тихо, лишь жужжали слепни. Андрей переполз вслед за тенью. Он отпил два глотка из тыквы. Хорошо бы Белогурочка принесла еды. Надо же кормить своего мужчину. Прошло уже часа три, как Белогурочка отправилась в становище. Что могло ее задержать? Отмахиваясь от слепней, Андрей отчаянно боролся с желанием спуститься вниз. Даже под ложечкой сосало от желания действовать. Хотя ясно было, ни черта он внизу не сделает, хотя бы потому, что не знает, как поступить. Тут его внимание привлекли события, разыгравшиеся у кибитки Октина Хаша. Оттуда выскочили два воина, видно, те, что безуспешно искали Андрея. За ними вылетел сам Октин Хаш. Даже на таком расстоянии было ясно, что вождь взбешен. Он хлестал воинов нагайкой, пинал ногами. За ним из кибитки выплыл толстый колдун. Из соседних кибиток вылезали зрители. Вскоре площадка перед кибиткой вождя была окружена толпой любопытных. Затем Октин Хаш принял решение. Незадачливые охотники отползли в сторону, а вождь взмахнул нагайкой, отдавая приказания. Колдун медленно побрел к озеру, держа в руке длинный белый предмет. За ним увязались детишки и собаки. Процессия дошла до берега озера и остановилась. Андрей догадался, что колдун несет рог. Он поднес его к губам. Звук до Андрея не долетел. Гудел колдун довольно долго, больше минуты, прежде чем на том берегу откинулся полог черной кибитки, и на солнце вышла закутанная в длинное темное одеяние фигура. Фигура подняла руку, что удовлетворило колдуна, и он пошел обратно, размахивая рогом, как палкой. Тем временем Андрей, наблюдая за колдуном, упустил момент. Из кибитки, что стояла рядом с кибиткой Октина Хаша, вывели Жана. Андрей узнал его сразу. Жан был на голову выше своих стражей. И шел он иначе, прямо, не раскачиваясь. Жан был пешеходом. Андрей испытал облегчение. По крайней мере, Жан жив и здоров. Октин Хаш мирно разговаривал с ним, пока не вернулся колдун. Если Жана привели сразу, как только выяснилось, что Андрея не нашли, то, вернее всего, Жан должен заменить Андрея. Внизу составилась солидная процессия. Сам Октин Хаш верхом на коне возглавил ее. За ним вели Жана, затем толпой шли воины. Они остановились у козлиного загона, где к процессии присоединился брат Белогурочки. Затем эта процессия в сопровождении собак и зевак направилась в неспешное путешествие вокруг озера. Пленники шли рядом, но поодаль друг от друга, и сзади полукольцом следовала толпа, не приближаясь к ним, словно опасаясь заразы. Шествию надлежало пройти больше километра. Судя по цвету воды, озеро было глубже в той стороне, где жили ведьмы, а со стороны становища у берега рос тростник. Куда запропастилась Белогурочка? В шествии ее не видно. Прошло полчаса, а процессия еще не достигла кибиток ведьм. Солнце стояло над головой. Голод мучил страшно. Андрей срывал травинки и жевал их. Горький выплевывал, слепни, все не отставали. Презрев осторожность, Андрей поднялся, чтобы размять затекшие ноги. Боль пронзила так, что он рухнул на камни. «Надо привыкать», — говорил он себе, — «все равно пойдешь вниз, не сидеть же здесь вечно». Процессия остановилась, не дойдя метров 100 до кибиток. Из кибитки вышли сразу 3 ведьмы. Они были в длинных черных балахонах, на головах капюшоны. Даже издали Андрей понял, насколько страшны ведьмы для степняков. Толпа отшатнулась, когда они приблизились к пленникам. Лишь Октенхаш и колдун остались на месте. Колдун помахивал рогом. Октенхаш слез с коня и стоял, держа его на поводу. Ведьмы шли медленно, словно плыли. Когда ведьмам осталось идти шагов 10, брат Белогурочки вдруг кинулся в сторону. Он бежал, странно закинув за спину связанные руки. Воины бросились за ним, рассыпаясь веером. У брата оставался лишь один путь — к воде. Ведьмы стояли неподвижно, словно это их не касалось. Жан сделал какое-то неуверенное движение, будто бегство дикаря увлекло его, но остановился, понимая, что далеко не уйти. Брат Белогурочки прыгнул в воду. Дно круто шло вниз. Следующий шаг заставил его погрузиться по бедра, еще один, и он по пояс в воде. Парень, видно, умел плавать. Подняв столб брызг, он рванулся вперед, отчаянно работая ногами. Все остальные стояли неподвижно, будто ждали чего-то. Ни один человек не последовал за беглецом в озеро. Андрей понял, что у брата есть шанс убежать. На той стороне, у кибита Октенхаша, не осталось мужчин, только несколько женщин стояли у воды, глядя на пловца. Озеро было нешироким, 200 метров, и даже если воины побегут вокруг, им не перехватить беглеца. Вдруг рассуждения Андрея были прерваны. Рядом с пловцом вода бурно вскипела, из глубины озера поднялась темная тень. Андрей сверху мог угадать ее очертания. Гигантская рыба стремилась к человеку. На обоих берегах люди замахали руками, закричали, то ли предупреждая парня, то ли ужасаясь тому, что должно произойти, и общий крик был так громок, что отзвуки его донеслись до Андрея, но не сразу. Прежде он увидел, как из воды на мгновение показалась острая голова акулы. Зубы, как сабли, сверкнули в воздухе, и в то же мгновение акула ушла в воду, переворачиваясь на спину. Сквозь взбаламученную воду Андрей увидел ее белое брюхо. Беглец понял, что ему грозит опасность, и постарался плыть быстрее, но уже в следующую секунду он пошел вглубь, словно его потянула могучая рука. Вот тогда до Андрея долетел крик людей. А еще через несколько секунд на успокаивающейся поверхности воды расплылось кровавое пятно. Дикари пали ниц, только 3 ведьмы стояли неподвижно. Потом они подошли к Жанну и стали по бокам, и Жан побрел вместе с ними к черной кибитке. 3-я ведьма замыкала шествие. Когда Андрей, никем не замеченный, достиг дна котловины, сумерки внизу уже сгустились, и возле кибиток загорелись костры. Сюда не долетал ветер, и воздух хранил влажное тепло. Самодельные подошвы разлетелись на полпути, и дальше Андрей ковылял босиком. Обоняние Андрея обострилось от голода. В дыме костров он угадывал аромат жареного мяса. В голосах, что доносились все ближе и четче, была невнятность жующих людей. Ему казалось, что все в становище едят, жрут, насыщаются. Первым обитателем становища, с которым Андрей встретился, была худая облезлая собака, которая отбежала подальше от кибиток, чтобы спокойно обгрызть кость. В Андрея она почуяла соперника и угрожающе зарычала, придавив кость лапой. Андрей остановился. Спорить с собакой он не хотел. Собака ждала, что он сделает дальше, потом схватила кость и побежала прочь. Еще наверху Андрей придумал такой план. Он огибает озеро и добирается до кибиток, где живут ведьмы. Там Жан. Вряд ли ведьм много. Значит, шансы отыскать и даже выручить Жана вполне реальны. А как только они будут вдвоем с Жаном, тот станет переводчиком и проводником. Тогда можно будет отыскать Белогорочку. План был разумен. Но по мере того, как Андрей спускался по крутому склону в котловину, воображение все ярче рисовало ему картины бедствий, угрожающих Белогорочке. Разум отступал перед опасениями. Пускай она тысячу раз доказала, что она ловчее, смелее и даже живучее, чем Андрей, для него она оставалась девушкой. Приблизившись к становищу, Андрей подошел к крайней кибитке и остановился перед ее тонкой кожаной стенкой, прислушиваясь к голосам изнутри. Голоса переплетались, гудели, поднимались и гасли. В кибитке было несколько человек. Голоса Белогорочки Андрей не услышал. Перед кибиткой горел большой костер. У костра сидели несколько мужчин. Они передавали друг другу деревянную чашу с каким-то напитком и лениво переговаривались. Из кибитки вышла женщина, вынесла вторую чашу и осталась сидеть рядом с мужчинами. Один из них сказал, видимо, что-то смешное. Они долго хохотали. Сразу несколько комаров впились в шею и голые ноги Андрея. Пока ты идешь, они не трогают, но стоит остановиться, они слетаются со всех сторон.